Пакет. Сегодня вечером, около 5 часов, кто-то позвонил в мою дверь. Я никого не ждал. Живу я одиноко. Никто ко мне не ходит. Да и сам я в последнее время все реже выхожу из дома. Здоровье, знаете ли, уже не то. Лишний раз спускаться с 3-го этажа – сущее наказание. А уж подниматься… Да еще ступеньки на нашей лестнице такие крутые. Не ровен час упадешь, так беды не оберешься. Пожилому человеку на 80 лет приходится быть осторожным. О чем это я? Ах, да, звонок в дверь. Надо признаться, он застал меня врасплох. Я отложил в сторону книгу, над которой дремал битых полчаса, запахнул халат и поплелся открывать. На пороге стояла незнакомая женщина лет 30, темненькая, черноглазая. Высокие скулы, миндалевидный разрез глаз и смуглая кожа выдавали в ней уроженку Средней Азии. Была ли она узбечкой или таджичкой, предположить не возьмусь. В общем-то, это не так уж и важно. Куда важнее было выражение испуга, написанное на ее лице. Мне тоже от чего-то сделалось страшно. Рука сама потянулась к двери, но у меня не хватило духу захлопнуть ее. Слишком уж кротко, с какой-то слишком уж смиренной мольбой смотрела на меня эта женщина. «Пожалуйста», — сказала она на хорошем русском языке, почти без акцента, — «сохраните у себя этот пакет, я приду за ним позже». Не успел я опомниться, как она всучила мне в руки какой-то сверток. Еще раз, теперь уже с благодарностью, взглянула на меня и побежала вверх по лестнице на 4-й этаж. Где-то наверху хлопнула дверь. На мгновение стало тихо, потом снизу послышались быстрые шаги и оживленные голоса. Они стремительно приближались. Я поскорее захлопнул дверь, запер ее на замок и прильнул к дверному глазку. «Не подумайте ничего плохого. Обычно я не любопытен, не имею привычки следить за соседями. Но на сей раз не смог удержаться. Что-то подсказывало мне, что люди, поднимающиеся по лестнице, имеют какое-то отношение к моей недавней гости. По-видимому, я не ошибся. Мимо двери прошли 3 молодых людей, смуглых, коротко стриженных, одетых в черные кожаные куртки. Один из них посмотрел на мой глазок, задержал взгляд и прищурился. В панике я отпрянул от двери, хотя он, конечно же, не мог разглядеть меня с той стороны. Я проследовал на кухню, положил таинственный сверток на стол. Вот он, лежит передо мной. Ничем не примечательный, обычный предмет. Напоминает обыкновенную почтовую бандероль. Завернут в коричневую бумагу, по швам обклеен липкой лентой. Вот только ни адреса, ни почтовых марок на нем нет. Невелик, не больше коробки из-под торта. Что в нем? Мало-помалу мое любопытство сменилось тревогой. Вдруг внутри пакета наркотики. Или еще того хуже, взрывчатка. Я осторожно поднял сверток, взвесил его на руке, не тяжелый. Потряс возле уха, не услышал никаких подозрительных звуков. Понюхал, не уловил ни малейшего запаха. И то, куда уж мне учуять что-нибудь с моим-то обонянием. Вот если бы у меня была служебная собака, натренированная распознавать опасные вещества. Хотя, если разобраться, на что она мне? На одну мою пенсию такого пса не прокормишь. Да и возни с ним, наверное, уйма. Гуляй каждый день, лечи, воспитывай. Мне бы себя как-нибудь с грехом пополам прокормить, обслужить и вылечить. Какие уж там собаки. Что же мне все-таки делать с этим пакетом? Я долго сидел на кухне, смотрел на коричневый сверток, и в голове моей одна за другой проносились тревожные картины. То начиненный пластиковой взрывчаткой пакет неожиданно взрывался посреди ночи, уничтожая полдома, то ко мне врывалась полиция и арестовывала меня за хранение наркотиков. Не отнести ли его от греха подальше на балкон? Нет, вдруг там что-нибудь ценное. Что-нибудь, что боится сырости, а на улице, как назло, зарядил дождь. Может быть, пойти наверх, разыскать ту женщину и вернуть ей сверток? В конце концов, я же не соглашался его хранить. Скажу, что у меня не было выбора, что я не понял, чего от меня хотели, что я передумал, наконец. Но тут я представил себе ее робкий, просящий взгляд и понял, что никуда не пойду. Сверток останется у меня». Я положил его в прорезиненную сумку и запихнул под ванну. Мышей у меня нет, там он будет в безопасности. а я буду подальше от него. Ванная комната и спальня находятся в противоположных концах квартиры. И, казалось бы, убрал и забыл, а нет. Тревожные мысли не покидали меня. Не спал всю ночь. 2 сентября. Все утро ждал, когда женщина придет за своим пакетом. Напрасно. Никто не пришел. Несколько раз мне казалось, что где-то в гулкой пещере подъезда хлопает дверь. Я подбегал вначале к дверному глазку, потом к кухонному окну, из которого видна дорожка перед домом, но так и не увидел ничего интересного. Тихо было в доме, тихо на улице. Разве что пройдет мимо сгорбившийся дворник, волоча за собой разболтанную тележку о 3 колесах. Четвертая давно уже отвалилась. Или проскользит мимо окон машина, и все. Тишина. После обеда я окончательно потерял терпение, оделся, взял свою трость и вышел на улицу. В глубине двора, в тени 4 стареющих лип, есть несколько скамеек. Я уселся на одну из них. С этого места мне был виден весь наш маленький двор, а также подъезды и большинство окон нашего 4-этажного дома. В 3-м этаже, в окне моей кухни, сквозь занавеску была видна зажженная люстра. Уходя, я забыл выключить свет. Что делать? Памяти совсем не стало. И зачем я вообще включил эту люстру в такой погожий солнечный день? Следовало бы вернуться, погасить свет, но я решил не беспокоиться. Пусть себе горит. Поднимешься наверх, и не захочется уже спускаться назад, а на улице так хорошо. Судя по календарю, осень, а все еще как будто лето. Тепло. Рядом со мной, на краешке скамейки, примостился старичок из 2-го подъезда. Я не знаю, как его зовут. Он никогда ни с кем не разговаривает, только улыбается и поднимает правую руку, когда хочет поприветствовать кого-нибудь. Обычно я отвечаю ему тем же жестом, и он очень радуется, кивает головой и быстро-быстро моргает глазами, как будто собирается заплакать, но не плачет. Мне рассказывали, что этот старичок пережил инсульт и 2 серьезных инфаркта. Другой бы на его месте не поднимался с постели, а этот каждый день как штык выходит во двор и гуляет. В дождь, в снег, в мороз. Я часто вижу его из окна. По нему можно сверять часы. Если бы в один прекрасный день он вдруг не вышел бы на прогулку, я бы, пожалуй, расстроился. Неважно, что за всю свою жизнь я не обмолвился с ним ни единым словом. Что с того? У нас двоих есть что-то общее, что-то неуловимо связывающее нас друг с другом и с жизнью, и с нашим теперешним временем. У меня осталось не так уж много подобных связей, и каждая из них дорога мне, как тоненькая ниточка, вплетенная в истрепанный канат, соединяющий меня с миром. Когда-то таких ниточек было много. Я их не считал, не оплакивал их, когда они рвались. А теперь, если ниточка рвется, такая тоска подступает к сердцу. Боже мой, какая тоска! Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Пока человек растет, взрослеет, его окружает огромная армия связанных с ним людей. Тут тебе и родители, и одноклассники, потом однокурсники, коллеги, дети, друзья детей, всех и не перечислишь. Но вот, достигнув какого-то невидимого рубежа, начинаешь замечать, как один за другим исчезают друзья, знакомые, родственники, как расходятся пути, как вырастают дети, как смерть забирает дорогих и близких. И тут бы привыкнуть к прощаниям, но нет, не выходит. Потому что, прощаясь с другими, прощаешься и с самим собой, с тем, кем ты был прежде, за мгновение до ненавистного расставания. И хочется вернуться к себе, к тому цельному, неразмытому потоком времени. Но обратного пути нет, все только вперед и вперед, в неизвестное, к неизвестным. А они неизвестные, окружены своим собственным миром, им нет до тебя никакого дела. Так и выходит, что чем старше становишься, тем сильнее тянешься к людям, и тем труднее становится до них дотянуться. Иногда мне в голову приходит странная фантазия, будто я живу внутри какой-то прозрачной сферы, из которой выкачали воздух. Ничто живое не может ко мне приблизиться из страха задохнуться. Сделаю шаг вперед, и все отступают, освобождают мне место. На что мне это пустое безвоздушное место? Должно быть, старичок, сидящий рядом со мной, тоже живет внутри своей сферы. Потому и не говорит. Потому и приветствует всех взмахом правой руки. Мы просидели на улице долго, молчали, грелись на солнце. К вечеру стали возвращаться домой соседи. С некоторыми из них я здоровался без слов, снимая шляпу и кланяясь. А они кивали мне в ответ. Но никто не подходил, чтобы поговорить, так что я ничего не узнал о новых жильцах, поселившихся в нашем подъезде на 4-м этаже. Не видел и женщину, оставившую мне пакет. Ушел домой разочарованным. Пробовал смотреть телевизор. Какую же все-таки чепуху показывает иногда наше телевидение. 3 сентября. Пакет опять лежит на столе в моей кухне. Я смотрю на него и думаю, нет, так дальше нельзя. Еще одна бессонная ночь, и мои нервы, и без того порядочно расстроенные, окончательно сдадут. А пакет лежит себе спокойненько, что-то прячет внутри себя. Эта загадка сводит меня с ума. О чем бы я ни думал, мысли все время возвращаются к пакету и к женщине, которая его принесла. Не случилось ли с ней чего неладного? Вдруг она заболела, лежит в постели и не может спуститься ко мне? Вдруг она совсем не придет? Куда мне тогда деваться с этим пакетом? Сходить бы наверх, поговорить с ней, я бы давно уже поднялся на 4-й этаж. Благо номер квартиры мне известен, это квартира номер 7, прямо надо мной. Единственная в нашем подъезде, где нет постоянных жильцов. Чаще всего она пустует, но время от времени ее сдают каким-то таинственным личностям. Ни об одном из этих квартиросъемщиков я не могу сказать ничего определенного. Как правило, они приходят и уходят рано утром или поздно вечером, иногда ночью. Пробегут по лестнице, шмыгнут к себе и сидят там тихо, как мыши. Ни за что не догадаешься, дома они или нет. Специально ли хозяева подбирают таких жильцов, или так уж им везет, я не знаю. Только долго они здесь не задерживаются. Пара недель, месяц и нет их. Поминай, как звали. А потом, глядишь, объявятся какие-нибудь новые квартиросъемщики и так же быстро исчезнут. Я думаю, что владелица пакета поселилась в 7-й недавно. Раньше я ее не замечал. Она бы обязательно привлекла мое внимание своей экзотической внешностью. В молодости, что скрывать, я испытывал слабость к брюнеткам. Так вот, о чем это я? Ах да, я хотел сказать, что давно бы уже зашел в 7-ю квартиру, если бы не воспоминания о 3 подозрительных молодцах, виденных мною в дверной глазок. Мне почему-то показалось, что они нехорошие люди, и я предпочел бы не встречаться с ними с глазу на глаз в безлюдном подъезде. Я долго не мог собрать в кулак свое мужество и решиться, но после ужина все-таки не утерпел. Ужинаю я рано, в 7 часов. Такая уж у меня привычка. Удобно. Покушал, помыл посуду, и весь вечер твой. Не нужно больше отвлекаться на возню с едой. Когда бывает засижусь допоздна, то пью перед сном чай с баранками или печеньем, чтобы не ложиться спать натощак. Ну вот, значит, поужинал я, побродил по квартире, взял книгу, полистал ее, бросил. И решился таки пойти. Поднимаюсь на 4-й этаж, нажимаю на кнопку звонка возле квартиры номер 7, а сам готовлюсь внутренне. Если откроет один из громил, попрошу у него соли, а вось не спустит он меня за это с лестниц. Но мне открыла девушка, тоже то ли узбечка, то ли таджичка, совсем молодая, но не до такой степени, чтобы годиться в дочери хозяйки пакета. «Вам чего?» – спрашивает. И смотрит на меня с нескрываемым любопытством сквозь щелку в приоткрытой двери. «Не у вас ли, спрашиваю, живет одна женщина, низенького роста, брюнетка с черными глазами?» Девушка рассмеялась, повернула голову и крикнула что-то на своем языке. Дверь распахнулась, и предо мной предстали еще 4 женщины, все низенькие, темноволосые, черноглазые. Я посмотрел на их лица и понял, среди них не было той, кого я искал. Попробовал задавать вопросы, но толку не вышло. Мои соседки плохо говорили по-русски, а мне не удалось описать нужную мне женщину. Не запомнил даже, во что она была одета, садовая моя голова. Так и ушел ни с чем, ничего не узнал. 4 сентября. Утром поднялся рано. На часах 4 утра. На улице туман. Серо. Завтрак затевать не стал, успеется. Так, перехватил кое-что в сухомятку. Странное дело. Видимо, из-за пережитых в последние дни волнений ко мне вернулся волчий аппетит. Вот и верь после этого врачам, которые не велят волноваться. Накинув на плечи осенний плащ, надев шляпу и захватив с собой зонтик, я вышел во двор. Никого. Что ж, придется ждать. Моя вчерашняя встреча с обитательницами квартиры номер 7 оказалась не напрасной. Она навела меня на любопытную мысль. Я вспомнил, что еще ни разу не видел этих женщин в дневные часы. Значит, они выходят ночью, скорее всего, работают где-то в ночную смену. Следовательно, поднявшись пораньше, я смогу подкараулить мою неуловимую незнакомку, когда она будет возвращаться с работы, сделаю вид, что наткнулся на нее совершенно случайно, поздороваюсь, заведу разговор и заодно, как бы ненароком, спрошу про пакет. И вот я на улице. Расхаживаю взад и вперед по тротуару, мерю шагами его длину. Остановиться нельзя. Это нарушит иллюзию спонтанности. Возникнет впечатление, что я нарочно поджидаю кого-то. Надо ли говорить, что надолго меня не хватило? Спустя каких-нибудь полчаса мои ноги гудели, а в голове колыхалась и звенела прозрачная пустота. Я поспешил присесть на скамейку перед липами, чтобы перевести дух. Только отдышался, как дверь подъезда отворилась, и из нее вышли 4 женщины, в том числе владелица пакета. Не знаю почему, но я ожидал встретить ее одну. Увидев целую компанию, я растерялся и упустил свой шанс. Она прошла мимо, не поздоровавшись и даже не взглянув в мою сторону. Наверное, не заметила меня. Молодежь вообще редко обращает внимание на стариков. Я поднялся со скамейки, чтобы пойти домой, но ноги сами с собой понесли меня вслед удалявшейся четверки. Женщины шли медленно, их головы были опущены, подошвы то и дело задевали асфальт. Шаркающие звуки их шагов далеко разносились в сгустившейся утренней тишине. Все они молчали, смотрели под ноги прямо перед собой. Казалось, что они еще не совсем проснулись и бредут наугад в состоянии легкой полудремоты. Мне было совсем нетрудно следовать за ними на расстоянии в 50 шагов. Я видел контуры их спин. Смутно виднелась стрела асфальтовой дорожки, рассекавшая газон. Кое-где выступали углами громады многоэтажных домов. Все остальное терялось в тумане. Вскоре я догадался, куда мы идем. Эта дорога была известна мне до мельчайших подробностей. В течение многих лет я ходил по ней на работу, на завод «Красный луч», где я служил инженером в конструкторском бюро до тех пор, пока меня не продвинули по партийной линии. Завода больше нет. Несколько лет назад на его месте построили огромный торговый центр. Я был в нем только однажды, вскоре после открытия. Тогда мне как-то особенно запомнились блестящие полы, ярко сверкавшие и переливавшиеся в солнечных лучах, проникавших внутрь сквозь стеклянную крышу. И до такой степени поразили меня эти полы, и поразили, надо сказать, неприятно, что с тех пор я не захаживал больше внутрь, а снаружи здание выглядит вполне заурядно. Мои соседки вошли в торговый центр через служебный вход. Магазины были еще закрыты, внутри темнота. Я повернулся и пошел домой. Таким образом, я узнал, где они работают. Проку в том, конечно же, нет никакого, искать их в этой громадине все равно, что иголку в стоге сена. Но мне все же было приятно, что я хотя бы на шаг приблизился к разгадке тайны пакета. Только приблизился ли? До позднего вечера я обдумывал, как мне использовать полученные сведения. А в 11 часу у меня над головой неожиданно раздался металлический грохот, как будто кто-то несколько раз ударил отрезком трубы по пустой железной бочке. Вслед за тем в квартире номер 7 послышался топот, что-то тяжелое упало на пол. Потом в подъезде громыхнула силой захлопнутая дверь. По лестнице застучали громкие торопливые шаги. Я приподнял уголок занавески, закрывавший кухонное окно, краешком глаза взглянул на улицу. Молодые люди в черных кожаных куртках садились в машину. Через минуту двор опустел. С неба начал сыпаться мелкий дождик. В моей душе снова ожил и зашевелился отвратительный червяк страха. Но на этот раз он был не один. Вместе с ним зашевелилось беспокойство. Не за себя, а за беззащитных женщин, живущих наверху. Мне захотелось немедленно пойти к ним, проверить, все ли у них в порядке. Я сдержал свой порыв. Никто не просил меня вмешиваться в чужие дела. Если они на самом деле нуждаются в помощи, им известно, где ее можно найти. Помогу, чем смогу. Взял же я на хранение этот пакет. И хорошо сделал. Теперь я был почти уверен, пока пакет у меня, женщинам наверху нечего бояться. Пусть себе лежит под ванной, пока за ним не придут. Мне места не жалко. 5 сентября. Женщина пришла, как и в первый раз, около 5 часов вечера. Как и в первый раз, я ее не ждал. Она вошла в прихожую нерешительно, явно робея. Ее правая рука нервно теребила полу белой блузки. Левая была согнута в локте и плотно прижата к телу. Я тоже почувствовал себя не в своей тарелке. Вспомнил, что на мне изрядно вытертый домашний халат, и стушевался. В течение нескольких секунд мы стояли молча и глядели друг на друга не прямо, а как-то вскользь. Наконец она поздоровалась и спросила про пакет. «Ах да, конечно!» – воскликнул я и отправился в ванную комнату. Получив свой пакет, женщина поблагодарила меня, улыбнулась и направилась к двери. Я не смог удержаться. «Постойте, с вами все в порядке?» – почти прокричал я ей вслед. Женщина обернулась и в первый раз посмотрела мне прямо в глаза. «Все хорошо», – ответила она. «А что?» «Вчера ночью я слышал у вас наверху ужасный грохот». «А, это ничего. Просто приходили братья Гульнары, помогали переставлять мебель». «Значит, вам не грозит опасность?» «Нет», – просто ответила она. И тут я снова не утерпел. «Скажите, а что там, в пакете?» «Ничего особенного, просто лекарства. Хочу переправить их домой, там они очень нужны». «Так вот в чем дело. Вот как просто все объяснилось. А я-то возомнил не весь что, навыдумывал наркотиков, взрывчатки, старый дуралей. Я извинился перед женщиной, она еще раз поблагодарила меня, мы попрощались, и она ушла. Лекарство, лекарство. И надо же было лезть и спрашивать, по делам тебе, так тебе и надо, укорял я себя. Потом мои мысли приняли новое, неожиданное направление. Если это всего лишь лекарство, зачем было оставлять их у меня? Боялась, что украдут? Лекарства-то нынче дорогие. Или опасалась этой подозрительной троицы в кожаных куртках? Переставляли мебель. В 11 часов ночи. Интересно, что это за люди? И на самом деле они чьи-то братья? Или просто бандиты, обижающие или даже грабящие своих соотечественников? Единственный способ узнать об этом – спросить у самой женщины. Но спрашивать надо не прямо, не в лоб, как сегодня. Иначе она, конечно же, ничего не расскажет. Тут надо как-то по-другому. Не сообщить ли обо всем участковому? Нет, не стоит. Вот если бы у меня были конкретные обвинения, или я сам стал свидетелем каких-нибудь противоправных действий, тогда пожалуй. А так, от вмешательства властей будет больше вреда, чем пользы. Дело тут деликатное, как бы не вышло хуже для самих женщин. Бандиты они что? Отвертятся. А кто потом защитит от них несчастных узбечек? И все же сомнения грызли и грызли меня. Как гражданин, я обязан встать на защиту общественных интересов и бороться со всяческой несправедливостью. Как человек, я должен руководствоваться правилами приличия и не совать свой нос в чужие дела, особенно когда меня об этом не просят. Что важнее, долг гражданский или долг человеческий? Когда-то давно я бы без колебаний ответил, конечно, гражданский, конечно, общественный. Теперь я уже далеко не так уверен в этом. У нас теперь не осталось ничего по-настоящему общественного. Все либо частное, либо государственное. Собственность, организации, интересы. А люди что? Каждый сам по себе. Что же делать? Эх, вот если бы была жива моя жена. Она-то всегда безошибочно определяла, что правильно, а что нет. Знала, где проходят границы приличий. Схоронил я жену 4 года назад. «Не посоветоваться ли с дочерью?» – осенило меня. Я схватил трубку телефона, но сразу же положил ее на место. Ей, наверное, не до меня. Она живет в столице, со своим 3-м мужем и 2 взрослыми сыновьями, моими внуками. Работает экономистом в крупной государственной корпорации. На ней большая ответственность, тут уж не до пустяков. Когда же они приезжали ко мне в последний раз? Кажется, 2 года тому назад или 3. Что-то так сразу и не припомню, память-то уже не та. Зато прекрасно помню, что на прошлый Новый год они присылали мне посылку. В ней был настоящий японский чай, такого у нас не купишь. И, кажется, шерстяные носки. Чай я выпил, а куда же подевались носки? Нет, не стану им звонить. Дочь рассердится, а внуки чего доброго поднимут меня на смех. Совсем малополоумел наш дед, сделался параноиком на старости лет. Где им понять, молодым? Что же это у меня так руки задрожали? Нервы совсем никуда не годятся. Не выпить ли в самом деле чаю? Я поставил чайник на плиту, а сам все думал и думал. И надумал вот что. Попробую-ка я поговорить с моей новой знакомой по душам. Дождусь подходящего случая, найду какой-нибудь повод, а там видно будет. Конечно, легче сказать, чем сделать. Не подойдешь же так запросто к человеку. Как бы все это так устроить, чтобы поделикатнее? 6 сентября. Весь день ходил по квартире, из одной комнаты в другую. Думал. 7 сентября. Я нашел ее. Иду я, значит, нет, не так. Как же это было? Вначале я поднялся на 4-й этаж, позвонил в 7-ю квартиру. Мне не открыли. Никто не мог открыть. Все же были на работе. Но я-то тогда этого не знал. Потом только узнал, после того, как поговорил с Фархундой. Она, кстати, вовсе не узбечка, а уйгурка. Ее родители живут в Узбекистане. Братья и сестры разъехались, кто в Китай, кто в Россию. Работать в их маленьком селе совсем негде. Ай, да что же я. Хотел ведь по порядку, а сам прыгаю с 5-го на 10-е. В общем, отправился я в торговый центр. Полы там уже не такие блестящие, как раньше. Подвытерлись, потускнели. Магазинов стало намного меньше. Покупатели ни души. Может быть, потому что было утро. Странно бродить одному внутри такой громадины. Повсюду с потолков сочится музыка. Брям-брям, брям-брям. В залах и коридорах своя, в магазинах своя. Везде разная. Но поет, как будто все та же певица. Поет по-английски, и голос у нее какой-то длинный, скрипучий. Нет, не понимаю я современную музыку. Ах ты пропасть, опять я не про то. Там у них на 3-м этаже есть несколько ресторанов. Я набрел на них по ошибке. Где-то свернул не в ту сторону. И оказался среди целого моря пустых столиков. Видимо, в 10 часов утра еще не было желающих обедать. И я-то уж точно не собирался. Во-первых, я плотно позавтракал перед тем, как выйти из дома. Во-вторых, общепит мне теперь не по карману. К тому же я всегда боюсь съесть там что-нибудь некачественное и отравиться. А эти рестораны как раз выглядели особенно подозрительными. Жена мне не раз говорила, всегда заходи только в те столовые, где много посетителей, а тут никого. За стойками, ах, да пропади они пропадом, эти рестораны, я вовсе не о них хотел рассказать. Словом, Фархунда работает в этом большом ресторанном зале, моет полы, убирает со столиков. Посетителей не было, поэтому она сидела в уголке на пластмассовом стуле и читала книгу. Я сел за один из столиков и стал смотреть на нее, соображая, как бы к ней подойти. А читала она, как я потом узнал, дым Тургенева. Через некоторое время ко мне подскочила какая-то довольно грубая дама и стала меня прогонять, дескать, у них нельзя тут так просто сидеть. Хотела, чтобы я чего-нибудь заказал. Фархунда подняла глаза, узнала меня и заступилась, сказала, что я ее знакомый. Тогда мне разрешили посидеть просто так, но я все равно заказал 2 мороженых. Одно для себя, другое для Фархунды. Так мы с ней познакомились по-настоящему, разговорились. Сегодня вечером она обещала прийти ко мне в гости. Как только мы расстались, я побежал на 1-й этаж торгового центра в гастроном и купил там торт, настоящий, бисквитный, с кремом. А потом, у самого выхода, ни с того ни с сего заскочил в зоомагазин и вышел оттуда с настоящей живой морской свинкой. Сам не понимаю, как это случилось. Вот она. Сидит теперь в коробке из-под ботинок. Спина у нее черная, бока коричневая. И глаза тоже черные. Осторожно смотрят на меня из-под кусочков бумаги. Я настриг ей много-много тонких бумажных ленточек, чтобы было уютней. Не хочу сажать ее в клетку. Мне тесновато. Да и самой зверюшке, кажется, там не очень нравится. Надо же, морская свинка. И что мне с ней теперь делать?